Вопросы есть? Да. А в одной церкви был случай, пастор вышел проповедовать, и проповедовал он, значит, на тему, ну, помощи, говорит, надо, мы должны друг другу помогать, там, нуждающимся помогать, и говорит, ну, как там сказано, что сегодня наш избыток восполнение вашего недостатка, а завтра их избыток восполнение нашего недостатка. Проповедовал, и потом, значит, ну, в конце, ну, все сказали аминь, а потом из зала, значит, вопрос: пастор, а почему вы так одеты сегодня? А пастор был одет, значит, стоптанные кроссовки, засаленные, вытянутые джинсы, знаете, вот на коленках, рубашка там тоже без пуговиц, пиджак, непонятно что. И он говорит, ну вот я проповедовал о помощи, мы, говорит, сейчас собираем гуманитарную помощь, говорит, у нас вот там вот в церкви. Я, говорит, пошел вот там покопался, говорит, набрал вот всего этого. Вот такие джинсы, такие кроссовки, такую рубашку. Вот, говорит, смотрите, братья и сестры, что мы посылаем в качестве гуманитарной помощи. Вот. Ну, я тоже как бы одел со смыслом. Со смыслом. И вот, значит, пожалуйста, вот сейчас вот слушайте внимательно проповедь и попробуйте понять, что я хочу этими очками сказать. И кто поймет, кто угадает, я тому дам $10. Не сегодня, у меня сегодня нет, но... Ну хорошо, давайте мы начнем. 2 недели назад мы говорили по Марка 16 главе, 15-18 стих. Я хочу продолжить. Марка 16 глава, 15-18 стих. Иисус сказал ученикам, и сказал им, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать эти знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. И мы говорили о знамении, которое Господь дает, возложение рук, и люди исцеляются. То есть мы понимаем, что знамение – это очень эффективный способ проповеди Евангелия. Да, нужно Евангелие проповедовать, да, нужно свидетельствовать. Но вот здесь вот он говорит, что вот, значит, знамения будут сопровождать. То есть знамение очень эффективно, потому что для неверующего человека знамение очень часто имеет большую силу, нежели слово. Вот знамение, вот ему что-то увидеть надо там, пощупать, почувствовать и так далее. И вот исцеление, когда получают неверующие люди исцеление, то это как бы знамение для них о реальности Иисуса Христа, о реальности той проповеди, которую мы говорим, о чем мы, как говорится, говорим. И поэтому вот здесь вот в этом стихе, в этом месте Писания, больные люди – это неверующие люди, которым вот уверовавшие проповедуют. Здесь они, это говорится о неверующих, поэтому говорится о знамениях, потому что верующим знамение, в принципе, не должно быть нужно, не должно. То есть для верующего человека достаточно слова. Ранами Иисуса Христа мы исцелены. Поэтому больные здесь – это те, кто еще не принял спасение. Когда уверовавший человек, то есть ты или я, мы возлагаем руки на больных, они получают исцеление. Для них это реальное знамение. И потом у него уже просто выбор. Он уже убеждается в реальности Евангелия, в реальности Слова. И для него потом просто выбор. Либо я приму Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, либо все-таки подожду, или вообще отвергну, или вот таким вот образом. Но духовное решение проблемы болезни для неверующего – это возложение рук. Это возложение рук. Это возложение рук. И второе, о чем мы говорили о нас с вами как об уверовавших, как о тех людях, которые руки возлагают. Непосредственно мы возлагаем руки. Непосредственно это о нас. Вот. И как Писание характеризует уверовавших? 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Кто такие уверовавшие? Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Кто во Христе, уверовавший, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. И во что верит новая тварь во Христе? Когда вот мы возлагаем руки. Я пока повторяю то, что мы говорили в прошлый раз. Первое. Когда ты подходишь с намерением возложить руки на больного, ты четко должен помнить, что ты сосуд. Ты сосуд, который полон исцеляющей силы Святого Духа. Это первое. Второе, ты должен помнить, что сейчас перед тобой болезнь или сейчас перед тобой бес, и ты представляешь этой болезни или этому бесу Бога. В твоем лице бес или эта болезнь, она видит Бога. Ты должен это сам понимать. Она-то видит, но видишь ли ты? Поэтому мы должны четко понимать, мы не просто сами по себе там Иван, там Сергей и так далее. Мы подходим, мы представители Бога. Нам не надо там называть нас по именам и так далее. И третье, во что мы должны верить, что Бог будет исцелять больных не потому, что по каким-то моим там качествам, по каким-то моим заслугам и так далее. Он будет исцелять людей, потому что Он любит их. Он любит их. То есть твои заслуги, там, твои там, достижения, они вообще в расчет вообще не берутся. Они тут вообще никак не участвуют. Понимаете? Бог будет исцелять человека, на которого ты будешь возлагать руки, только по одной причине. Потому что Он его любит. Он его любит. Амен. И четвертое, что мы говорили, может быть, наиболее такой спорный пункт, да, препятствий для исцеления нет. То есть, если ты будешь подходить и так думать, допускать какие-то мысли, кроме вот тех, вот, что вот мы назвали, да, что я сосуд полной силы Духа Святого, что я представитель Бога, что Бог будет исцелять человека, потому что Он любит. И если ты допустишь еще какую-то мысль, что есть, возможно, у него есть какая-то причина или препятствие к исцелению, у тебя появляются двоящиеся мысли. Это уже двоящиеся мысли. С одной стороны, вроде бы надо, чтобы он, вроде бы Бог говорит, что он исцелится, а с другой стороны, а вдруг у него есть какое-то препятствие. Двоящиеся мысли 100%, и Писание говорит, что человек с двоящимися мыслями не думает что-то получить от Бога. Не потому, что Бог не дает, а потому, что он уже не может пропустить через себя. У него вот этот вот тормоз, какое-то препятствие. Аминь. Аминь. Поэтому, когда с такой верой ты подходишь к человеку, когда с такой верой вот, ты возлагаешь на него руки, сила, которая в тебе, она начинает истекать из тебя, она начинает просто переполнять тебя, она начинает. Ты можешь в этот момент не чувствовать, может быть, не чувствовать ни телом, ни душой, ничего, чтобы такого вот сверхъестественного чувства через меня там что-то идет. Нет, обычно, вообще просто, очень обыденно, очень, очень просто, как бы ничего не отличается. Тебе не надо ничего чувствовать, понимаешь? Ты просто должен сделать то, что ты должен сделать, возложить руки, приказать болезни во имя Иисуса Христа, и все, и стоять в вере, что Бог начал действовать. Что Бог начал действовать. И ты, что важно, ты не должен отступать, что бы ты ни видел. Ты не должен, знаете, просто в эту проповедь, конечно, я не могу ничего вставить, все, что хотелось бы сказать, я потом буду еще говорить. Но просто пару моментов все-таки скажу. Понимаешь, если даже больной, ты помолился за него, возложил руки, и он говорит, что «ну я ничего не чувствую, я ничего не почувствовал, как вот было, так и осталось». Ты должен держать свой фокус на том, что Бог сказал. Возложите руки на больных, и они будут здоровы. Не важно, как он себя чувствует, понимаешь? Слава Богу, это здорово вдохновляет, когда ты только возложил, и сразу все пошло. Но если не пошло, ты все равно должен стоять на этом слове. Стоять, возложите руки на больных, и они будут здоровы. Иисус, помните, шел, и он, как мы говорим, он увидел, что на смоковнице нет плодов, и он сказал, да не будет от тебя плода вовек. Правда, да? И Писание говорит, что она засохла, но засохла только, по крайней мере, через ночь. То есть не моментально все прошло, понимаете? Зачастую, когда мы говорим, рак засохни, там, или еще какая-то болезнь засохни, и она начинает засыхать, но мы не видим этого. Мы не видим этого вот буквально, моментально и так далее. Но это происходит, потому что, понимаете, точно так же, как проклятие работает. Проклятие работает, да, но на нас оно не работает. А вообще, в принципе, в мире оно работает. Вот. Точно так же любое Слово Божье, оно работает. Когда ты говоришь, оно начинает работать. Просто нужно просто стоять в этом вере. Поэтому нам нужно взращивать свою веру, понимаете? Нам нужно взращивать свою веру вот в это, в то, кто мы есть, что мы есть новая тварь, что чем мы обладаем и так далее. Поэтому вера от слышания Слова Божьего. Поэтому мы проповедуем об исцелении. Потому что Писание говорит, это притча, сеятель сеет семя, правда, да? Но семя бывает разное, да? Бывает пшеница, бывает полба, бывает овес, ячмень и так далее, правда, да? И каждое семя приносит плод по роду своему, правда, да? И вот слово об исцелении, оно приносит плод по роду своему. Слово о финансах – плод по роду своему. Слово там об отношениях с другими людьми – плод по роду своему. Поэтому, если мы хотим иметь веру в исцеление, нам нужно читать, размышлять, исследовать, слушать слово об исцелении. Если у тебя есть определенный к этому интерес, если есть какая-то нужда, займись этим конкретно, понимаешь? Я в прошлый раз говорил, что не слушайте все подряд, у нас нет времени слушать все подряд. Определи главные точки, главное направление в своей жизни и займись этим. У нас нет времени, чтобы мы разбазаривали просто его на слушание всего. Понимаешь, когда в начале христианской жизни, надо много чего слушать, надо много чего как бы знать, потому что вообще ничего не знаешь. Но когда ты уже в принципе, в общем-то знаешь, сфокусируйся на тех направлениях, где тебе нужно реальные нужные результаты, где тебе нужно построить, может быть, это твои отношения, не знаю, между мужем и женой. Вникай в слово об отношениях между родителями и детьми, какое угодно. Но сегодня просто мы говорим, допустим, об исцелении. И еще, знаете, если кто-то из вас сомневается, такие сомнения 100% у кого-то могут быть. А могу ли я, у меня такие недостатки, у меня веры не хватает, могу ли я вообще, возлагать руки на больных, чтобы они исцелялись? Вот когда я уже почувствую, что реально такая у меня вера, то тогда я буду возлагать. Бог доверяет нам, и Бог слушает нас, несмотря на наше несовершенство. Марка 16 глава 9-11 стих. Марка 16 глава 9-11 стих. С 9 стиха и дальше там, и дальше. Здесь вот что говорится, что, Иисус воскрес, вначале Он явился Марии, да? Мария увидела Его, потом пришла к ученикам и говорит: «Я видела воскресшего Господа Иисуса Христа». Ученики что? Ученики ей не поверили. Ученики ей не поверили, да? Дальше идут двое по дороге, там одного из них Клеопа зовут. Иисус явился им, они его узнали, развернулись, вернулись в Иерусалим, рассказывают остальным апостолам 11. Им тоже не поверили. И, наконец, 14 стих говорит: «Наконец явился самим 11, возлежащим на вечере, или на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его не поверили». То есть реально, понимаете, он говорит: жестокосердие, неверие, у вас медлительное сердце, чтобы веровать всему тому, что говорили обо мне пророки и так далее, но ни одной положительной характеристики. Но после после того, как он сказал, что вы упрекал их за неверие и жестокосердие, после этого 15 стих говорит: «И сказал им». Он и отправляет их на служение. После всего, что сказал, говорит: «Вы жестокосердны, у вас неверие» и так далее. Он отправляет их на служение. Он говорит: «И сказал им: идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари». То есть неверие, жестокосердие, там же какие там еще наши недостатки, понимаешь, у нас есть. То, может, мы слова не держим, не знаю, там, или что-то еще. Не останавливает Иисуса от того, чтобы доверить нам служение, в частности, не только служение исцеления, любое служение, не останавливает, потому что мы все несовершенны. Мы все несовершенны. Но я сегодня хочу еще поговорить, что кроме возложения рук есть другие способы исцеления, Вот в частности, знаете, что когда мы уверовали, мы уверовавшие, мы можем возлагать руки на больных, чтобы они исцелялись. А сами мы болеем. И Писание вообще, делит самих уверовавших, в общем-то, на три группы. Первое, давайте я просто предлагаю на самих себя посмотреть не как на тех, кто возлагает руки, чтобы другие исцелялись, а как на тех, кто тоже болеет, кому надо принять исцеление. То есть больные уверовавшие делятся на новообращенных, на плотских и на духовных. Новообращенные, плотские и духовные. И неважно, в какой группе ты себя там причисляешь сегодня, и тогда это нормально, это абсолютно нормально, если ты будешь просить, чтобы на тебя, если у тебя есть проблема с болезнью, это абсолютно нормально, это абсолютно правильно, если ты будешь просить, чтобы на тебя возлагали руки. Просто, братья, сестры, пожалуйста, возложите на меня руки. Не думайте, что возложение рук только для неверующих и для уверовавших тоже. Вот. Но кроме возложения рук, мы знаем, есть, допустим, помазание елеем, да? Вот Смит Вигглсворт очень часто им пользовался, там у него постоянно это масло было и так далее. Ну вот, что касается, почему я сказал новообращенные, плотские и духовные, да, потому что когда вот, как-то вот в Писании есть вот определенная такая тенденция, что новообращенных нужно, ну, по крайней мере, исцелять вот так, плотских вот так, а, значит, духовных так. Вот то, что я говорю, это не жесткая схема, за которую нельзя вообще выйти. Дело в том, что у Бога вообще жестких схем нет. Мы, как бы мы ни говорили, что вот нужно вот делать так и будет так, так оно и есть. Но иногда в дело вмешивается вообще милость Божья, любовь Божья. Все наши, знаете, жесткие схемы рушатся. Но тем не менее определенные закономерности есть. Вот новообращенные. Вот есть в Писании после Деяний апостолов, первая книга – это послание Иакова, да? Послание Иакова. И послание Иакова считается, что, богословы считают, что оно было написано раньше всех других, раньше Евангелий, Деяний апостолов, всех остальных посланий. Оно было написано буквально в первые дни, как только родилась церковь, как вот мы читаем, после дня Пятидесятницы, 3000 покаялось, потом еще 5000, и потом вообще пошло. И встала такая проблема, понимаете? Писания же не было, то сегодня у нас там, ну, в Библии нет проблем, как говорится. А Писания же не было тогда, Нового Завета вообще не было написано. То есть каким образом, как работать с этими людьми? И учителей не хватало, потому что, ну, буквально люди вот каялись, вот тут вот они прямо... Все, что они знали, они покаялись, но знали, может быть, Ветхий Завет. И нужно было какое-то руководство, да. Вот сегодня иногда есть, знаете, вот, ну, пишут такие коротенькие книжечки, там, руководство по водному крещению, там, руководство по принятию Духа Святого и так далее. И там очень четко так излагается, что нужно делать и как это все выглядит. И вот, когда возникла проблема, а как вообще жить вот этим вот христианам новым, то есть... Ну, не было никаких руководств. Вроде из Ветхого Завета перешли в Новое, а что теперь делать? И вот послание Иакова было написано для новообращенных христиан. И там, знаете, много чего сказано. Там сказано о том, как относиться друг к другу. Там сказано о том, как верить, чтобы двоящихся мыслей не было. Там сказано о том, что язык надо обуздывать свой. Там много чего сказано. И в частности сказано, как нужно исцеляться. Как нужно исцеляться. Иакова 5.14, здесь говорится вот что. Да, кстати, вот, говорят, вот, есть Евангелие от Иоанна, и мы зачастую даем людям, которые только покаялись, Евангелие от Иоанна. Но Евангелие от Иоанна, оно скорее подходит для чтения неверующим людям, потому что там сказано, что Иоанн пишет, что я написал все это вам для того, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос. Да? Вот, а вот послание Иакова как раз новообращенным-то людям и нужно. Поэтому если рекомендовать, то можно рекомендовать именно, как вот тебе жить. Вот ты пришел, ты стал членом церкви, там, и как вот тебе жить, понимаешь? И там вот прям по пунктам все он расписывает. Итак, вот, а как исцеляться, да, новообращенным? Иакова 5.14. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне». Вообще, здесь вот он говорит, «болен ли кто из вас?» Вот это вот выражение, оно подразумевает, что вообще в церкви не должно быть больных. Но уж если есть, то тогда надо призвать пресвитеров, чтобы они возложили руки свои, помолились молитвой веры. То есть... Иаков как бы говорит, ну я понимаю, если у тебя есть вера, ну хорошо, но если нет, ну призови пресвитеров в церкви. То есть как бы от новообращенных еще просто требовать, да, чтобы у него там вера была там в какие-то моменты. Он просто еще не знает этого ничего. Ну трудно, и поэтому он говорит, если есть больные, да, вот если есть больные, то призовите пресвитеров, и они будут за вас молиться. Это первое. То есть молитва пресвитеров, молитва служителей церкви, да, те, которые, тем более нужно понять, что, понимаете, сегодня, если бы каждого из вас в то время вернуть, да, вам бы всем нужно было быть пасторами, пресвитерами, понимаете? Понимаете, потому что у вас столько знаний, что, ну, эти люди вообще были с нуля, просто ноль, понимаете? А вы уже сегодня набиты, то есть если бы вас сегодня вернуть туда, то вы просто должны быть епископами все там. Амен. Поэтому здесь и говорится, ну, мы понимаем, что вы ничего не понимаете. Но вот есть люди, которые уже что-то понимают. Они уже пресвитера, там, они уже служители. Вот они пусть молятся, у них все-таки ну, больше знаний и так далее, веры и так далее. Амен. Вот. А вторая группа христиан – это плотские. Да? Первое послание Коринфянам, мы знаем, оно написано для плотских христиан. Да? Он их там говорит, вы не духовные, вы плотские, потому-то. И здесь вот первое послание Коринфянам, это как бы ответ апостола Павла на вопросы, которые ему задавали коринфяне. Один из вопросов, который они задавали, они говорят, вот что. Мы использовали все методы. Мы возлагали руки на больных, пресвитера руки свои возлагали, мазали елеем больных, молились молитвой веры. Но мы все делали, но многие из нас немощны, но многие из нас преждевременно умирают. Что делать? Павел, приди, ты возложи на нас руки. Наши пресвитера возлагают, никакого толку нет. Ты приди, Павел, и возложи на нас руки. Павел не пришел, вместо этого он написал послание. В качестве лекарства от немощи и болезней он предлагает ни медикаменты, ни молитву пресвитеров, ни помазание елеем там. Он предлагает как средство для исцеления вечерю Господню. Вот. Он говорит, 1 Коринфянам 11 глава, 29-30 стих. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают». Вы знаете, не рассуждая о теле Господнем. То есть он не говорит, что вы вообще не знаете Слова Божьего. Он говорит, нет, вы знаете, у вас много чудес, там, знамений и так далее, но вы не верите в Него. Не рассуждайте, вы не верите. Откуда вера может быть, если ты не рассуждаешь о Слове? Откуда она может быть? Откуда сегодня у нас может быть вера, если мы не рассуждаем о Слове? Если у тебя, я повторяю, есть какая-то проблема в жизни, и ты не рассуждаешь, что Слово говорит об этой проблеме, у тебя просто не может быть вера, она не может ниоткуда появиться. Амен. Коринфяне заболевали, коринфяне там немощны были, коринфяне умирали и так далее. Не потому, что причина вот болезней, причина немощей не была в том, что они недостойно принимали вечерю. Причина была не в том, что они не рассуждали в этот момент о Господе. Нерассуждение о теле Господне было причина того, что они не исцелялись. Но заболевали они по другим причинам. Заболевали они, этих причин, как говорится, куча. Поэтому Павел говорит, поймите, что со стороны Бога все нормально, с Его Словом все нормально. Немощи, болезни и смерть преждевременно не должны себя комфортно чувствовать в вашей церкви. Не должны. Понимаете? Потому что у вас есть обетование. Ранами Иисуса Христа вы исцелены. Немощи и болезни не имеют права чувствовать себя комфортно, свободно. Потому что у церкви есть обетование. У каждого верующего есть обетование. Ранами Иисуса Христа мы исцелены. Болезни, немощи, преждевременная смерть чувствуют себя в церкви комфортно только по одной причине. Когда уверовавшие забывают об этом, не верят в это. Павел говорит, 1 Коринфянам, он как бы подтверждая все эти вещи, он в 1 Коринфянам, 5 глава, 7 стих, он говорит, Пасха наша, Христос заклан за нас. Когда он говорит это, он напоминает, помните последнюю ночь, которую Израиль проводил в Египте, когда они ели плоть агнца. Вы помните, что произошло? Когда они вышли в пустыню, в их коленах не было ни одного болящего. Они в Египте жили в трудных условиях, очень трудные условия, очень тяжело работали. Конечно, больные были, конечно, все было. Но Писание говорит, в Псалмах говорится, что в их коленах не было болящего. Они получили исцеление во время принятия последней вечери. во время принятия последней вечери. И он напоминает, он говорит в 1 Коринфянам 10:16, он говорит: «Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» Хлеб, который представляет нам в вечере тело Христова, после молитвы благословения он приобретает ту же самую силу для исцеления, которую имел Агнец, вот, которого ели евреи в Египте. Когда это до молитвы благословения, это просто хлеб, это просто, как бы, как мы говорим, вино. После молитвы благословения это то, что представляет реальную силу тела и крови Иисуса Христа. Тело. И он напоминает это им. Он им напоминает это им. И еще Павел также наставил, чтобы они, говорит, правильно рассуждать о теле Господнем, это рассуждать о том, что вот они, раны, ломимое тело, вот они, мы исцелены ими. Это первый, это один пункт. Второй пункт. Павел просто наставил, чтобы коринфяне начали рассуждать о церкви, о братьях, о сестрах, как о членах тела Иисуса Христа. Он говорит: не вздумайте пренебрегать церковью Божьей. Не вздумайте. В этом случае он не угрожает им, говорит: вы будете умирать, вы будете болеть. Он говорит: вы не получите исцеления. Это недостойное принятие вечери. Если ты уничижаешь брата в мыслях или сестру там, и так далее, это недостойное принятие вечери. Вечеря не сработает для тебя. Вот поэтому вы болеете и болеете, а потом умираете. И вечеря не работает. Вечери не работают по одной простой причине. Вы как бы знаете этот факт, что да, ранами Иисуса Христа мы исцелены, да, но вы об этом не рассуждаете. Вы об этом не рассуждаете, и просто вечера, Бог же видит наши мысли, Бог же видит состояние нашего сердца. Вечери не работают. Он говорит: пожалуйста, возлюби ближнего к самому себя, пожалуйста, уважайте братьев, уважайте сестер, снисходите, не осуждайте и так далее. Поэтому и он говорит, что, смотри, когда вы будете вот так рассуждать о братьях, о сестрах, как о членах тела Господня, то у вас исчезнут разделения, у вас исчезнут ссоры, у вас исчезнут споры, у вас исчезнет все, что делит вас. Брат с братом судиться не будет, понимаете? Вы знаете, факты, народ, верующий народ, приехал в Америку, узнал, что здесь очень сильна вот эта система, вот судебная система, и в церквях братья судятся друг с другом. Я узнал, это для меня было кошмаром, но это реально. Судятся. Я не запросто могу сказать: да я тебя засужу в церкви. Нет, слава Богу, у нас еще нет. У нас такого не будет. Амен, у нас не будет, да. Амен. То есть, понимаете, пренебрежение церковью Божьей, как телом Иисуса Христа, является корнем духовной болезни. Корень – это духовный корень физической болезни, будем так говорить. И вот Павел говорит, что исцеление плотских христиан – это то, что когда они… Понимаете, духовные христиане вот так рассуждать не будут. Вот так рассуждают, ссорятся, спорят, разногласия и так далее. Это только плотские христиане. И он говорит: слушайте, вы болеете, преждевременно умираете. Один рецепт. Достойно принимайте вечерю Господню. Прекратите осуждать, прекратите уничижать, прекратите вообще что-то, знаете, болтать своим языком о братьях, о сестрах. Они, Бог с ними разберется. Они члены тела Иисуса Христа. Амин. И, естественно, рассуждайте правильно о ранах Иисуса Христа, которым мы исцелены. Вот. И третье это духовные. Это духовные христиане. Духовные христиане тоже болеют, да? Римлянам 8:11. Римлянам 8:11. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Знаете, ну какой-то, я как-то не вдумался в этот стих, да? Однажды просто, ну, как-то задумался, думаю, как же так? Как же так Он оживит мое смертное тело? И я, знаете, просто вспомнил параллельные местописания, и вот что я к чему пришел, что оживит ваши смертные тела, речь не идет о воскресении. Речь идет об исцелении. 2 Коринфянам 5 глава 1 стих. 2 Коринфянам 5 глава 1 стих. Здесь апостол пишет: «Ибо знаем, что когда земной наш дом – это хижина, смертное тело, когда земной наш дом – это хижина, вот это наше смертное тело, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Речь идет о новом теле. Речь идет о новом теле, в которых мы воскреснем. Или если Иисус сегодня придет, то наши вот эти смертные тела, в которые преобразятся. Да? Когда Иисус был до воскресения, Иисус ходил, мы не читаем, что Он проходил сквозь стены, там, понимаешь, что Он исчезал, вот сидел, раз, исчез, нет. Понимаете? Но когда Он воскрес, вот эти вещи начали происходить. То есть это новое тело. Поэтому это новое тело. Поэтому мы воскресаем в новых телах. В новых, не в этих телах. А наше смертное тело, оно из праха взято, в прах возвращается. Оно воскресать не может, оно исцеляется. И поэтому здесь вот это место: «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит или исцелит и ваши смертные тела». Чем? Ну-ка давайте все в хором скажем. Чем исцелит? Таблетками? Вова, громко прочитай, чтобы все слышали. Эй, другое место Писания дайте. А, понятно, почему сидите это. Духом своим, живущим в вас. Извините. Духом своим живу. Чем исцелит? Который живет где? Во мне? В тебе живет. Вот это исцеление духовного человека. Дух, который живет в тебе, может, способен и хочет исцелять твое смертное тело. Ефесянам 3:20. «А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем мы помышляем». Вы знаете, Бог делает больше того, что мы вообще можем вообразить себе, даже подумать не можем, понимаете? У нас не хватает мозгов на это. У нас не хватает каких-то аналогов, понимаете, в этом мире. Он может сделать абсолютно все. Абсолютно все, понимаете? Опять здесь упор: действующие в нас силою. В нас действующую силою. Духовный человек, духовный христианин, он духовный в вопросе исцеления. Он не будет ждать, когда на него возложат руки. Он не будет ждать вечери Господней. Он не будет ждать там пресвитеров этого. В нем живет Дух Божий. Оно действует в нем. Как? Я повторяю, что это мы не ставим никаких рамок. Не забей себе в голову, я духовно, теперь я никогда не буду там голову свою подставлять. Я буду подставлять. Если не получается, я буду подставлять. Если не получается с моей верой, вот я молюсь, не получается. Хорошо, подойду вот к кому-нибудь и говорю: пожалуйста, Володя, помолись, возложи на меня руку. Амен. Я без комплексов. Но вообще-то, понимаете, вообще-то, духовный человек, у него есть возможность, та сила, которая в нем живет, она его не только других может исцелять, но его самого может исцелять. Амен. Аминь. Понимаешь? И еще один момент, да. Я повторяю, что очень много нюансов здесь. И, безусловно, мы вообще обо всем, может быть, и не сумеем поговорить. Что-то понятно, что-то непонятно. Исцеление словом. Исцеление словом. Есть такой момент, что есть исцеление словом. Смотри. То есть Иисус практиковал, кроме того, что Он возлагал руки, да, Он и практиковал, допустим, и другие способы, да. Ну вот я не знаю, практиковал Он или нет, но вот женщина сказала: прикоснусь, исцелюсь, да. Прикоснулась, сила вышла, исцелилась. То есть Иисус вроде ничего не возлагал. Потом Он взял одного слепого, значит, там встретил, Он взял, значит, плюнул, да, по-моему, грязью, взял, намазал ему и говорит: иди умойся в купальню Силоам. Пошел, умылся, прозрел. 10 прокаженных кричат: Иисус, сын Давидов, там, помилуй нас. Он говорит, идите, покажите священнику. Прокаженные не имели права близко подходить, они где-то там стояли, помело. Он говорит, идите, покажите священнику. То есть зачем? Вы знаете, только священник в то время определял, больной человек проказы или нет. Тогда поликлиник как бы не было таких. То есть только священник мог сказать. Там в Ветхом Завете там написано определенные принципы, как они определяют. Даже если вроде проказа на нем, но там есть определенные признаки, священник смотрит и говорит, нет, он уже чист при всем этом. То есть вот поэтому он говорит, идите покажите священнику. Но вот здесь, вот, да, вот в этих случаях, вот от этого больного какая-то мера веры уже требуется. Вот этим вот людям... Он же посмотрел, говорит, ну я же, чего я буду показываться, я какой был вчера, вот сегодня, такой я остался прокаженный. Он говорит, да не, иди покажись. То есть покажись, скажи, священник, я вроде уже здоров. А человек видит, что он абсолютно ничего не изменилось, те же самые язвы на нем и так далее. Но у него требовалось определенное послушание, то есть определенная мера веры. Послушай, сказал, раз он сказал, иди покажись, значит я иду, хотя я ничего не вижу, никаких изменений. И он пошел, и там написано, что пока они шли, они исцелились. Да? Пока они шли, они исцелились. Или, допустим, там царедворец приходит к нему и говорит, Иисус, приди, пожалуйста, возложи руки на моего сына, чтобы он очень сильно болеет. Он говорит, иди, сын твой здоров, да? Сын исцелился, дал слово. Сотнику, да, дал слово. Ну и так далее. То есть Иисус вот и таким вот образом делал. И вот мы, как новая тварь, мы о нас говорим. Мы уверовавшие, мы новая тварь. И что-то нам не помогает. Вот у нас же есть слово, ранами Иисуса Христа мы исцелились. Но давайте честно признаемся, не будем лукавить, не будем обижаться, не будем... У нас... Нет веры. У нас нет веры. Потому что если бы была вера, мы бы исцелились. У нас нет веры. Что делать, да? И когда мы говорим о неверии, да, вот если, ну, я понимаю, человек больной, он уже, может быть, и страдался и так далее, и, может быть, мы говорим, просто у тебя веры не хватает и так далее. Знаешь, это не должно вот нас обижать. Это не должно обижать нас, потому что мы не судьи, я не судья. Если я говорю, да, у тебя нет веры и так далее, я становлюсь судьей. Но я не судья, но если у человека реально, знаешь, он как бы не верит в это исцеление, то мы просто констатируем факт и говорим, что надо делать, чтобы была вера. Что надо делать? Что надо делать? Знаете, в 30-х годах где-то, ну, примерно 35-й год, я давно как бы читал, вот это известное такое событие, город Спокен, штат Вашингтон, Джон Лейк организовал так называемые палаты исцеления. И туда приезжали люди, ну, по крайней мере, со всей Америки точно, кто слышал, может быть, из других стран тоже. Ну, что они делали? Да, он приезжал, говорит, я больной. Некоторых просто больницы как бы просто, ну, под свою, ну, они давали расписку, что больница снимает с себя всякую ответственность, и люди просто уже, ну, ехали туда. Приезжали, за них молились, возлагали руки, молились за них. Ничего не происходило. Но на то оно и было, что это были палаты исцеления. Они ложили туда людей. И они работали с ними. Первое, они молились, конечно, с ними. Но второе, они их пропитывали словом. Они их пропитывали. Они строили в человеке веру. И понимаете, и проходил, не знаю, может быть, месяц мог пройти, может быть, два прошло, но человек получал исцеление. За 5 лет, это задокументированные факты, 5 лет, 100 тысяч исцелений. Я посчитал, это больше 50 исцелений в день за 5 лет. Понимаете? То есть вот, ну, вот таким вот образом это исцеление работает. Люди просто, ну, дальше, знаете, сегодня тоже очень много служений, очень много, даже по Америке, допустим, очень много служений, которые работают вот примерно таким способом. Они молятся за больных с возложением рук, они там их мажут елеем, но они и работают с их верой. с их верой. То есть они как бы через возложение рук они высвобождают исцеляющую силу Духа Святого на больного, но через силу Божьего Слова они строят в нем веру. Далеко ходить не будем. Вот в нашей церкви проводятся семинары «Древние пути». У нас проводились несколько лет назад энкаунтеры, несколько раз. Это как раз тот тип служений, который работает вот с верой человека, который ищет, а что же у него, я чуть-чуть дальше, может быть, расскажу. Я чуть дальше, может быть, зацеплю этот вопрос. А что же такое, почему? Почему просто возложение рук не работает? Почему? И вот эти вот служения, вот я повторяю, я бы хотел просто, ну, как бы сделать небольшую рекламу. Вот это семена «Древние пути». Это мощнейшее, я бы советовал каждому из вас просто пройти их. Они исцеляют душевно, и они исцеляют телесно, да, физически. Реально, очень, очень серьезная программа разработана, много там много всего классное. Если у кого-то из вас есть вопросы, вот, пожалуйста, Нина Малая сидит, она вас, ну, просто проинформирует абсолютно по всему. Я очень советую, вместо того, чтобы просто, знаете, мучиться от всех своих мелких катастроф и так далее, просто обратитесь к ней, можно пройти эти семинары, и можно реально получить действительно, ну, исцеление, может, от тех болячек, которые мучают вас уже, может быть, долгое время. Суть таких вот служений, вот этих подобных семинаров там и так далее, оно состоит в том, что, знаете, единственная причина всего – это неверие. Как бы мы ни называли все это, единственная причина – неверие. И, то есть неверие Божьему Слову. Неверие Божьему Слову порождает страхи, порождает стрессы. Потому что если бы я верил Божьему Слову, если бы я верил, что тот, кто во мне, больше того, кто в мире, ну, кто бы меня мог напугать, каким страхом, ну и так далее. Я не буду развивать эту тему. То есть неверие Божьему Слову порождает стрессы, порождает страхи, которые негативно влияют, ну уже переходим на физиологию, на иммунную систему. Сбой в иммунной системе, все болезни идут туда. Если иммунная система не смогла подавить очаг болезни, не справилась с чем-то, все, болезнь вылезла наверх. И смотрите, допустим, очень хорошо уже исследовано, у меня где-то есть запись, я не нашел, просто по памяти скажу. Артрит. Артрит – такое знакомое слово. И артрит, когда в суставах наших, там, руки, не знаю, ноги, колени и так далее, накапливается не то, что надо, не те отложения. Я повторяю, у меня где-то подробно записано, я просто забыл, поэтому не буду этими терминами путать вас и себя тоже. Короче, в суставах накапливается не то, что надо. Одна из причин, не единственная, но одна из причин – это непрощение. Это непрощение. Непрощение само по себе – это стресс. Согласись, это стресс, это стрессует организм, это влияет на иммунную систему. У меня знакомая есть здесь в Денвере, она кандидат химических наук, и она говорит, что тело человека – это химическая фабрика. Наше тело – это химическая фабрика. И говорит, у нас вырабатывается, и небольшой сбой – когда начинает вырабатываться то, что не надо вырабатываться, это или больше, или меньше, и все, и вот отсюда все уже вылазит, понимаете? И поэтому, когда непрощение, допустим, ну я вот взял конкретный случай, артрит, непрощение, это стресс, который бьет по иммунной системе, начинается какой-то разлад там и так далее. Это как бы с физиологической точки зрения, а с духовной точки зрения, что такое непрощение? Непрощение – это неверие Божьему Слову, которое говорит «прощайте». И толку нет, если я говорю «я знаю, я верю». И ты не веришь, если ты не простил, значит, ты не веришь. Вера без дел мертва. Аминь. Аминь. То есть непрощение – это неверие Божьему Слову. С другой стороны, люди говорят, мы хотим простить, но не можем. Такая реальность. Мы, говорит, понимаем головой, не можем. Не можем. Что здесь нужно? Вот здесь вот на первое место выходят вот эти вот семинары, подобные, допустим, древним путям, которые работают с непрощением, которые залазят где-то вглубь, понимаешь, где-то выкапывают и говорят, вот здесь, вот здесь, вот здесь причина, понимаете? И которые помогают высвободить. И Дух Божий во время этих семинаров работает, понимаете? Все это всплывает, как накипь, понимаете? Эту накипь убирают, и просто хороший результат получается. То есть, понимаете, служение исцеления, вот в данном случае оно заключается в том, чтобы обновить наш разум Божьим Словом. Я не говорю, обновить разум, я не имею в виду, что ты знаешь, ты, может быть, много раз читал Библию, может быть, комментарии и так далее, я даже не об этом говорю. А реально, ты живешь по этому или нет? Вот в чем, что значит обновить. Если ты обновлен разум, если ты так думаешь, так ты будешь поступать так, так ты будешь и говорить так, и все, и так далее. А, конечно, можно знать Писание, конечно, можно знать, и не жить так, это не означает обновленное мышление. То есть служение в данном случае... Ну вот мы зацепились за непрощение. Служение в данном случае заключается в том, чтобы вскрыть эти корни этого непрощения и просто чтобы Дух Божий исцелил это меньше. А когда уже налаживается все, когда действительно пришло прощение, когда непрощение ушло, иммунная система налаживается, и она уже там работает, чтобы гармонизировать, нормализовать все эти химические процессы, которые идут в нашем теле. И... как бы в заключение, то есть сегодня я немножко сказал о том, что мы уверовавшие, и уверовавшие, значит, уверовавшие у нас как бы две функции. Первая функция – это мы должны возлагать руки на больных, мы должны молиться за больных, чтобы они исцелялись. И второе такой факт прискорбный, как бы мы болеем, и нам нужно исцеление. И мы говорили, что есть разные формы исцеления. Вот словом, да, исцеление, последнее, что я говорил, вечеря, молитва пресвитеров, и, наконец, вот самое высшее, как бы, то, к чему мы должны стремиться, это то, что ты должен понимать, в тебе живет Дух Божий, в тебе действует сила, которая вообще сотворила этот мир, и она, безусловно, она может твое тело оживить, твое тело исцелить. Поэтому, братья и сестры, если ты хочешь, как уверовавший, возрастать в служении исцеления, то есть самый доступный способ – это возложение рук, это помазание елеем. Делай это везде, всегда, не переживай, не думай там, какие препятствия, просто подходи и делай. Знаешь, Бог может дать откровение, сказать, что, слушай, вот может у этого человека вот что-то вот держит. Такие вещи есть, да. Когда мы читаем о служениях исцеления, которые уже люди, которые реально результаты большие имеют, то да, Бог иногда говорит, знаешь, вот у него вот это вот есть вот определенный тормоз. Но в принципе ты должен подходить так, что ты должен подходить к больному так, что ты тот, в ком живет Дух Божий, в ком живет исцеляющая сила Божья. Ты представитель Бога для этой болезни. Ты и никаких препятствий для исцеления нет. Это первый, как бы, первый момент. А второй способ, да, ты можешь помочь человеку исцелиться, дав ему слово. Но, повторяю, это не просто, это, опять же, здесь уже Дух Божий, который живет в тебе, он может тебе вот в этом плане помочь. Он и не то, что может, именно он помогает. А вот этот вот известный случай, который уже я приводил, и вы сами где-то слышали. Смит Вигглсворт однажды идет в гостиницу, видит, возле гостиницы сидит человек, у него ступней ног нет, у обоих ступней ног нету, и он просит милостыни. И он посмотрел на него и говорит, иди в магазин, там через дорогу, видимо, магазин, говорит, иди в магазин, купи себе ботинки. Он не молился за него. Вот он говорит, но он пошел. Он послушался, он пошел. Пришел туда в магазин, продавцу говорит, мне такой-то размер ботинок. Продавец на него смотрит. Ну, покупатель всегда прав. Он идет, пока он там ходил, где-то искал эти ботинки, возвращается, у того ступни отросли. Ну, это то, что написано. Я не был там, я не видел. Но это официально написано во многих книгах. Этот случай приводят многие люди. Еще один служитель, который тут в Техасе, он служит. Он говорит, однажды, говорит, мы проводили служение, и много было людей, мы молились за исцеление больных. И у нас, говорит, один там парень был, который помогал нам, ну, где-то поддерживал, где-то это. И вот он был очень худой такой, болезненный такой вид и так далее. И когда мы, говорит, закончили служить, я его спросил, говорю, а что ты так выглядишь, что с тобой? Он говорит, я, говорит, уже долгое время есть не могу, говорит, меня все то рвет и так далее. Вот. И этот служитель не стал за него молиться, он просто ему сказал, вот что бы ты сейчас съел? Он говорит, молочный шейк, который продают, возможно, в Макдоналдс, я не помню точно, какой ресторан, молочный шейк. Он говорит, ты прямо сейчас иди и закажи себе и выпей его. И он ушел. Через неделю он его встретил. Тот выходил там из какой-то пиццерии. Вот, он говорит, ну что, как дела? Он говорит, знаешь, говорит, вот я пришел, говорит, я выпил, и с тех пор ем все подряд. Просто слово, понимаете, вот пришло слово, ну, свыше, он говорит, иди, вот. Он не молился за него, не возлагал, только что он там, много-много-много людей было, он возлагал на них руки, а тут вот пришло слово, он говорит, иди, вот, все, что бы ты хотел сейчас, прямо сейчас это выпей. Амен. Слово. Амен. Но если ты хочешь идти дальше, допустим, да, если ты хочешь... Кроме возложения, ну, хотя и возложение рук нужно тоже возрастать в вере. Если хочешь идти дальше, ты можешь действительно пройти вот эти семинары, их масса сегодня, масса во всех церквях проводится. Я повторяю, что вот у нас тоже. Пройти этот семинар, может быть, стать его участником, может быть, просто начать изучать эти материалы, понимаешь. То есть уже, это уже как бы называется даже внутреннее исцеление, потому что внешнее исцеление тела, оно зависит во многом от внутреннего исцеления. Вот. То есть, если ты хочешь возрастать, тоже есть возможность. Читай книги по исцелению, слушай проповеди, но обязательно должна быть практика. Обязательно должна быть практика. Обязательно должна быть практика. Если ты видишь больного человека, который нуждается в исцелении, и ты не возлагаешь на него руки, знаешь, ну, ты просто, ну, веру в себе просто разрушаешь. Делай это. Делай это. Делай это. Исполняй Божье Слово. Амен, да. Вот. И... Второе, о чем мы говорили, реальность такова, что уверовавшие тоже болеют, да? Мы, может быть, вообще-то быть зрелыми христианами. Знаете, мы можем быть зрелыми христианами. Нам не нужны проповеди о том, что надо прощать. Мы это четко знаем. Мы не обижаемся, мы выдержаны, мы язык свой обрезаем там, где не надо, значит, и так далее. То есть все нормально. Просто на нас вот так вот посмотришь. И все классно, то есть, ну реально, человек, с которым можно доверить, как говорится, он тебя не подведет, ну, духовно зрелый человек, но духовно зрелый человек в чем? Понимаете, мы, может быть, мы не можем быть духовно зрелыми во всех вопросах. Во всех вопросах исцеления вдруг мы можем быть даже неуверовавшими. Я знаю одного пастора в Нью-Йорке, ну как знаю, заочно, конечно. Очень известный, у него где-то в Манхэттене 7 тысяч человек церковь, пресвитерианская церковь, умнейший человек, то есть он профессор, он там преподаватель, преподавал то ли в Харварде, ну, короче, в одном из самых высших университетов штата. Вот. И у него проповеди, ну, люди сидят, говорят, муху слышно, как пролетит, то есть он, говорит, он проповедует, всем просто молчат и внимают, и внимают. Но он не верит в исцеление. Он говорит, времена исцеления прошли. Я повторяю, его приглашают на всякие конференции, даже вот и пятидесятники, и харизматы приглашают. Но он не верит в исцеление. Он говорит, эти времена прошли. То есть, понимаете, вот он зрелый во многих вопросах, но в вопросе исцеления у него такое, вот, у него такое, понимаете. Поэтому мы можем, знаете, где-то тоже быть зрелыми в чем-то, но, допустим, ну, что касается исцеления, мы можем быть незрелыми. Поэтому мы можем, братья и сестры, мы можем испытывать, как говорится, пробовать все абсолютно методы исцеления. Возложение рук, если я болею, пожалуйста, возлагайте на меня руки, пожалуйста, вот там через вечер, пусть пресвитера выходят, через вечер там, и я буду тренировать свою веру в то, чтобы понять, чтобы, что в дух, который живет во мне, он способен исцелить там мое немощное тело и так далее. Поэтому в вопросе исцеления, как и в любом другом вопросе, нам есть куда расти. Нам есть куда расти. Идеально, понимаете, Писание говорит, что когда мы придем, мы увидим Иисуса Христа таким, каким Он есть, и тогда станем подобными Ему. Но мы уже сегодня стремимся стать подобными Ему, правда, да? То есть и сегодня, когда мы придем на небо, мы там болеть не будем, понимаете? Но мы уже сегодня стремимся, должны стремиться, чтобы здесь не болели. Чтобы здесь не болели. Но я не раз слышал эти проповедники, которые служат в исцелении, они говорят, в церкви, в любую церковь придешь, кто больной? 99% выходит. Тот и Божий. И молимся, и молимся, и молимся, и молимся. Амен. Амен. То есть нам нужно, в принципе, у нас есть цель, понимаете? Да, хорошо, что есть братья и сестры, которые возложат руки на больных, они будут здоровы. Да, хорошо, что есть вечеря Господня. Но нам нужно стремиться, чтобы просто мы, как поставить себе целью. Поставить себе целью. Да, я должен стремиться к тому, чтобы я получил исцеление от Духа, который живет во мне. От Духа, который живет во мне. Я повторяю, опять же, не стыдно, пусть ни у кого никакой вины не будет, если сегодня это не получается. Мы на пути, мы на пути. Но такие моменты есть, мы должны знать, что это есть, что мы можем получать исцеление через вечерю и через Духа Божьего, который живет внутри нас. Аминь, да?
Иисус, за кровь Твою, я Тебя благодарю.